Нам нужно еще сдать зачет и реферат. Ну, реферат и зачет, это как это мы одно и то же. Я хочу вас предупредить о том, что вот 23 числа меня, вероятнее всего, не будет. Я буду вынужден уехать на семинар, и вместо меня будет, скорее всего, Александр Разумов. И вот если у кого-то есть реферат, если кто-то хочет сдать, мне бы хотелось, чтобы вы это сделали 23 числа. Это будет самое удобное время, последняя лекция. Скажите, кто хочет написать реферат? Да, постарайтесь написать. И я бы вот вам вот за эти две оставшиеся лекции, сегодня и 16-го, я бы постарался вам дать все до Вознесения Христова, а 23 числа вы бы уже обсудили с Александром Разумовым сериал. Ой, сериал. Реферат. Папины дочки. Вот. Поэтому было бы это очень удобно. Ну а мы с вами в прошлый раз закончили вкратце на том, как Иисус Христос совершил свой самое большое чудо – воскрешение четырехдневного Лазаря. О том, как Лазарь вышел из пещеры, находясь 4 дня. Называется эта пещера гробом, приваленным камнем. Лазарь, как мы помним, вышел в пеленах, и после этого Лазарь был со Христом. Фарисеи, узнав об этом, решили убить и Иисуса Христа, и Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Иисус Христос шел теперь в Иерусалим для того, чтобы исполнилось все написанное о Нем, как о Мессии и пророками. Он шел для того, чтобы испить чашу искупительных страданий, дать душу свою в избавление за многих и потому войти в славу свою. Как мы знаем, Иисус Христос вошел в Иерусалим на осле. Кто-нибудь знает, почему на осле, а не на благородном скакуне казацком, например, каком-нибудь? Почему?
Лошади запрещены были.
Почему? Лошадь символ вообще войны.
Ну да.
В те времена. Что?
Никакого римской армии не было лошади.
Ну, мне кажется, Иисус Христос мог бы себе позволить все-таки так сесть на коня, но он это не сделал, потому что это символ, ну, воина. Да, там Иисус Христос.
Было написано об этом, что совершилось предание, вот это было написано.
Ну, что на осле тебя едет.
Да, да.
Ну, хорошо, и это тоже. На муле, на осле ездили такие не воины, можно сказать. И здесь завоевательных никаких мыслей не было. Как мы с вами знаем, хозяева осла, они никак не воспрепятствовали тому, чтобы вот апостолы подошли и взяли. Точно так же мы с вами узнаем и про Сионскую горницу. Когда Иисус Христос скажет, следуйте за этим человеком, и он даст вам. Вот таким образом исполнялись повеление Господа, когда Он своей волей воздействовал на людей, и они устраивали все это. Как мы с вами знаем, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, толпы народа Его встречали. Все и так о Нем слышали прекрасно, что ходит такой пророк по земле, неоднократно приходивший в храм. И когда Иисус Христос в очередной раз, последний свой раз приехал в Иерусалим, Его встречали толпы народа, особенно разогретые последним чудом, когда Лазарь воскрес, когда все знали, что вот этот Лазарь здесь, и, конечно же, люди, они ликовали. Но мы с вами знаем, что эти люди ликовали по той простой причине, что ожидали царства Мессии. Мы с вами знаем, что они только одного и хотели – царства земного. И когда они услышали за несколько дней до казни от Господа в храме слова совсем другие, о смирении, о прощении, о любви, не этого они ждать хотели, и не этого они ждали. Соединилось два множества народа. Одни шли с Господом от Вифании, другие от Иерусалима навстречу ему. Вид Иерусалима, представшего с горы во всей своей красе, вызвал восторг всей этой народной массы, который вылился в радостные громогласные крики: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне царь Израиля!» «Осанна» в буквальном переводе с древнееврейского значит «спаси же», «даруй спасение». Опять же непонятно, какое спасение. Понятно, кому Царство Небесное, кому от римлян. «Осанна вышних» – пожелание, чтобы и на небе было принесено в дар царю Израилеву, сыну Давидову. «Благословен грядущий во имя Господне» значит достоин благословения или прославления того, достоин благословения тот, кто приходит от Бога с Его повелением. Очень странно. Народ с таким ликованием встречает человека, и через три, буквально через несколько дней, через четыре дня, они уже начинают кричать: «Распни его!» Таково вообще наше людское устроение. Мы очень легко очаровываемся, очень легко разочаровываемся. Никого мы не ненавидим так, как кого-то, когда если кого-то любили, в ком разочаровались. Вот точно так же в Иисусе Христе разочаровались многие, и они кричали: «Распни его!» Но вместе с тем, вот в последние дни с Господом ходило очень много народу, очень многие в Него уверовали, да, потом разбежались, но уверовали. И то, что у Него было очень много сторонников, даже которые понимали то, что Он не тот Мессия, которого они, может быть, ждали, но действительно у Господа было очень много сторонников. И свидетельство тому, то, что фарисеям нужен был предатель. А предатель был Иуда Искариот. Фарисеям нужен был человек, который будет из окружения Господа, для того, чтобы он показал, когда Господь и где Господь окажется один. Чтобы можно было к нему подойти с как можно меньшим количеством народа и взять его. Потому что это была бы настоящая война. Если бы, допустим, его где-нибудь в храме стали брать, ну, евреи не такие люди, чтобы так просто все это снести. Они могут кричать «распни» после того, как им уже расскажут, что это все-таки обманщик. Но когда они видят, например, какие-то чудеса прямо здесь происходящие, и когда слышат его учение из уст вот прямо сейчас, если его берут под стражу, это будет несправедливо, по их мнению. Но когда его уже взяли, то народ очень легко было повернуть и объяснить ему, что это обманщик. Изгнание торгующих из храма. Это уже второе, может даже и третье. Изгнание торгующих из храма. Войдя в Иерусалим, Господь сразу же направился в храм и совершил изгнание торгующих из него. Об этом повествуют только три первых евангелиста. Некоторые допускают, что было двойное очищение храма от торгующих. В этот день вхождения Господа Иисуса Христа в Иерусалим и на следующий день. Но мы на этом долго останавливаться не будем. Дальше мы с вами переходим к очень тяжелым дням Страстной Седмицы. понедельник, вторник, великий понедельник, великий вторник, великая среда. Но мы здесь с вами не будем всех этих вещей долго касаться. Очень много здесь притч, очень много разговоров и о страшном суде, и о лепте вдовицы. Интересно вот это все-таки, да, про лепту вдовицы. Как женщина, которая отдала настолько мало, оказалась самой великой. Это действительно. Когда мы отдаем от чистого сердца, и когда, по слову Иоанна Златоуста, нам наша жертва самим приятна, только такая жертва может быть приятна Богу. Только такая жертва. Некоторые люди считают, что нам нужно обязательно десятину вот приносить. Вот строгую десятину от своего заработка, допустим. Ну, мне, если честно, вообще какая-то вот эта формалистика, бухгалтерия такая, не очень нравится. Здесь человек должен от своего сердца приносить. И не обязательно, что это будут деньги. Вот вы сейчас реально приносите жертву Богу. Вы бы могли лежать спокойно, попивать чай после работы, но вы это не делаете. Вы приходите сюда и слушаете лекции. И это ваша просто колоссальная, по моему мнению, жертва. Да еще в такой холодной аудитории. Вот. Ну, мы с вами переходим к четвергу, к Великому четвергу. И касаемся вопроса Тайной Вечери. Умовение ног. Как Господь Иисус Христос, показывая свое великое смирение, вымыл ноги у всех учеников своих, у апостолов. Апостол Петр, естественно, только он мог что-нибудь такое сказать, ты не согласен, я готов это делать. Но Господь сказал, не будешь со мной иметь. Ну вот, и поэтому Петр сразу же согласился. Интересно, как это происходит в традиции православной церкви сейчас. Мы с вами знаем, да, епископ вызывает самых таких уважаемых протоиереев к себе и самых молодых, которые совсем недавно рукоположились. Вот их перед ним, сколько там, не помню, какое количество. Вот у них вымывают ноги. И это такой признак тоже смирения. Так делает патриарх. Это очень интересная традиция. Господь объявляет о своем предателе. Это все было тоже на Тайной Вечере. Насчет причастия. Очень много сейчас идет споров о том, ну, может быть, уже и не идет, о том, причащался ли Иуда Искариот. Кто такой Иуда Искариот? Иуда Искариот – это человек, который некоторые считают его, что он хотел спровоцировать Господа на то, чтобы показал свое мессианское достоинство и наконец-то открылся, поэтому он его предал. Но никто, как Иоанн Богослов, говорит, что Иуда Искариот был вор. Прямо четко он это говорит. Здесь вообще никаких иносказаний быть просто не может. Он носил с собой сумку, там, которую клали, и после чего Иуда решил предать Христа. Есть такое мнение, очень авторитетное, о том, что когда женщина мира помазала ноги Иисуса Христа, там было очень много этого мира, и стоило это мира очень дорого. Вот. Иуда сказал, что можно было бы раздать нищим, то бишь вот продать и положить вот в эту копилку, а потом раздать нищим. Он бы этого все равно не сделал, потому что сказано, что он был вор, и он бы хотел присвоить себе хотя бы часть этих денег. Но когда он увидел, что он лишился такого куша, он пошел и фарисеям предал Господа. Как это было? Как он узнал, что фарисеи ищут именно человека, который бы его предал, но суть в том, что он предал его. И вот для нас остается вопрос. А Иисус Христос, он знал, что его Иуда предаст. Неужели вот Бог сам мог вот носить в себе такую мысль, что это сын погибели с самого начала? Такой фатализм, он просто неестественен. Это то же самое, можно так сказать, что вот я, допустим, грешник, и мне гореть в аду, и Господь меня здесь только терпит, ради того, чтобы там, вот я когда-то его предал. Этого представить себе невозможно. У каждого человека есть возможность спасения, пока бьется его сердце, до самой последней секунды. И вот я лично, вот такого мнения, вы как хотите, вы можете читать литературу, искать по этому поводу толкования святых отцов, вот, как уж вам понравится, такую мысль принимайте. Но мне кажется, что Иисус Христос все-таки причастил Иуду Искариоту, потому что это, может быть, даже последний шанс был на то, что Иуда покаялся. Вот принятие Бога в себя, причастие Богу, оно могло изменить Иуду все-таки, если бы Иуда хоть немного подумал, если бы хоть немного покаялся, порылся в себе. Но Иуда это не сделал, он все равно пошел и предал. Господь об этом прямо говорит, что он показал на предателя, но апостолы, они не поняли. Когда он сказал, что иди, делай то, что ты хочешь, что задумал, они подумали, что ему нужно идти договориться там, о будущей трапезе или еще там о чем-то. Установление таинства Евхаристии. Все три синоптика, ну мы с вами помним, синоптики это Матфей, Марк и Лука. Все три синоптика повествуют об этом приблизительно одинаково. Господь взял хлеб, благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Людям очень важно, когда вот мы беседуем с ними, об этих вещах говорить поподробнее. Что это вообще такое? Что никак не мыслимо, чтобы мама, вот какая-нибудь, сказала: «Тебе сейчас батюшка даст там хлебушек и сладкую водичку». Вот это совершенно неприемлемо говорить даже ребеночку маленькому, который еще в принципе ничего не понимает, но он должен понимать, что это тело и кровь, и никаких иносказаний быть не может. Священник – это литургический образ Иисуса Христа на литургии. Он сейчас, вот прямо здесь, совершает то же самое, что совершил Иисус Христос на Тайной Вечере. И прямо сейчас, вот здесь, преломляется тело и кровь, хлеб и вино в тело и кровь. И это очень важно знать. Хлеб по-гречески здесь называется «артос», что значит «хлеб поднявшийся, скисший на дрожжах». Противоположность «аксимон», как называется хлеб пресный, употреблявшимся евреями на Пасху. Значение этого хлеба в том, что он как бы живой, символизирует за собой жизнь, противоположность пресному хлебу, хлебу мертвому. Господь, благословив, указывает на словесное выражение благодарности Богу Отцу. Очень важно то, что Господь сказал: «Сие есть тело мое». Он не сказал «сей», то есть «сей хлеб», а именно «сие», потому что в этот момент хлеб уже перестал быть хлебом, а стал подлинным телом Христовым. Также не сказал Господь, что это есть образ тела моего. Но сие есть тело мое. Симон взял чашу, как повествуют три синоптика, и снова благодарив, то есть молитвенно призвал Духа Святого, предлагающего вино в истинную кровь Христову, сказал: «Пейте из нее все, сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». И тут же не напрасно прибавлено все. Вина нельзя было разделить, как разделен был хлеб, который сам Господь разломил и разделил между учениками. Конечно, это великое таинство. И объяснить его совершенно невозможно. Что с человеком происходит во время причастия, как человек меняется. Но вот многие священники стараются просто так объяснить, что мы как листья, вот, допустим, находящиеся на дереве. Сам ствол – это Христос. И вот если мы питаемся вот его жизненными силами, то мы живем. Если нет, то в лучшем случае мы засыхаем, а в худшем просто сгниваем, отпадаем от этого дерева. Но мне вот интересна еще такая мысль о том, что вот Господь, Он совершил очищение нашей крови и совершает через вот это вот причастие. Ну вот, как, допустим, человек, у него заражена кровь, ну, допустим, там где-то фурункулы, еще что-то, у него как часто берут это делают? Я не медик, но не в курсе, но говорят, что берут его же кровь и ему же самому вкалывают. То есть вот она получается очищенной и ему же самому вкалывают. Что Господь сделал? Он пришел в мир, взял на себя падшее человеческое существо. Он единственный был человек без греха. И вот этот человек, он пришел и дал нам свою же, нашу же человеческую кровь, очищенную своим божеством. Это очень сложная такая тема, действительно, для понимания, но мы должны с вами верить, что эта кровь нас оживляет, что эта кровь не дает нам деградировать, что это тело и кровь, они вот помогают нам. Конечно, нехорошее такое слово, но быть в таком христианском тонусе. Нас часто христиан обвиняют: вот вы ходите в храм, а что толку, посмотрите на себя, вы ругаетесь, вы такие же злые там. Да я согласен с этим, да, действительно, мы такие же, да, мы ругаемся, мы там злимся, мы там и кричим, и все такое плохое. Позитив в том, что мы хотя бы знаем, что мы грешим. Совершенно 90% населения, они даже представить себе не могут, что они грешат какую-то минуту. Все вокруг виноваты, один я, Д'Артаньян. Понимаете, здесь вот получается совсем вот противоположность. Мы говорим, да, что действительно, что мы грешны, но мы об этом знаем, что мы грешны. И вот когда мы приходим на исповедь, на причастие, мы каемся. И все равно, как бы там ни состояла вот эта формальность вот этой исповеди, но священник-то не может постоянно же смотреть на нас, что мы вот так формально каемся. Он все равно что-нибудь нам скажет. И я думаю, что это все равно такой путь христианский. Путь христианский. Однажды также вот Серафиму Саровскому, по-моему, в его монастыре, или при Сергии Радонежскому, вот точно говорить не буду, но однажды заявление было такое, что у нас этот в трапезной повар, он самый смиренный. И вот братья, она тогда не поняла, как это самый смиренный, он как собака, там вот во время еды просто на всех ругается. А вот на самом деле, он, если бы вы знали, как он смиряется, сказал святой. Вот понимаете, его душа, вот она такая, вот реально, он просто вот, как он себя смиряет, так за это только ему Господь даст вот венец. Понимаете, ну, каждый из нас разный. Один он и так спокойный вообще, как слон, а второй он дерганный, как весь вот нетерпеливый, например. Но Господь тоже ведь, он смотрит на нас. Если человек нетерпеливый, ну ему же, ну, Господь пошлет какую-нибудь такая, которая будет долго одеваться, смирять его и так далее. Поэтому все сбалансировано, и Господь все равно нас как-то вот ведет своими путями. Дальше мы с вами опять касаемся спора учеников о старшинстве. Ну, здесь тоже. Мы с вами уже не раз обсуждали тему, когда ученики Христа, они какие-то такие странные обсуждения вели после всего сказанного Господом. О смирении, о любви, будьте последними, последний да будет первым. А они вот все равно уже тут в Иерусалиме, и все равно вопросы такие задают, а кто из нас первый-то там будет? И эти люди, действительно, это не помешало им быть самыми главными богословами православной церкви. Гефсиманский подвиг. Гефсиманский подвиг, он произошел на горе Елеонской. Гефсимания значит выжимание масла. Вероятно, сад был оливковый, и здесь приготовили оливковое масло. Войдя в сад, Господь оставил учеников и сказал им: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, и отошел на вержение камня. Что такое вержение камня? Это, ну, насколько камень мог долететь, допустим, от апостола до него. Он отошел. И вот здесь как раз и является доказательством того, что у Господа вот две человеческих природы, две природы, божественная и человеческая. Господь переживал, Господь знал, что с ним будет. Он знал, какие ужасные пытки ему придется пережить. Все это он прекрасно понимал. И вместе с тем он шел на этот подвиг. И вот он с собой и даже учеников самых близких взял для того, чтобы они его поддержали. Но почему-то они, зная кульминацию вот этих событий, что сейчас что-то очень серьезное происходит, они почему-то все равно вот лежали и спали, когда он стал молиться. Господь молился такими словами. Ну, я вам так примерно скажу. Где тут можно примерно? Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. Господь говорит: «Отче мой, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Мы с вами знаем, что Бог Отец как бы оставил на время своего Сына, а потому утешает и ободряет его ангел. Вот эта молитва, вот это обращение к Богу Отцу, оно здесь у нас у всех есть, во всяком случае, первая чаша, ой, первая его часть. «Отче мой, доминует меня чаша сия». Когда у нас что-нибудь заболит, когда что-нибудь с нами происходит, мы сразу же начинаем: «Доминует меня чаша сия, Господи, надо мне и помолиться, и чтобы все это как бы обошлось, чтобы все стало хорошо». А вот вторая часть молитвы – это уже подвиг, это уже высший пилотаж христианства, когда мы говорим: «Да будет во всем воля Твоя». Особенно не когда мы так формально это говорим, а когда мы готовы принять это от Бога и поверить в то, что это будет самый лучший для нас вариант, что это будет самый оптимальный вариант для нашей души, для Царства Небесного. Господь, когда молился, евангелист Лука, никто иной, написал, что у него были пот с кровью. И это не аллегория никакая. Евангелист Лука, как врач, он прекрасно знал, что от сильного перенапряжения, ну это и сейчас врачи такие вот устанавливают диагнозы, что от сильного перенапряжения такого душевного у человека под кожей лопаются сосуды. И когда вот выходит пот, то он выходит с кровью. И это именно тот случай, когда вот молился Господь о чаше. И в окончании Господь сказал: «Да будет воля Твоя». И вот, когда вот он помолился уже, когда он уже решился, ему стало легче. Он уже знал, что сейчас вот придет его предатель, и все начнется, его страдание. Взятие Иисуса Христа под стражу. Мы с вами знаем, что Иуда предал Господа поцелуя. Опять же, мы Евангелие от Матфея читали. Наверняка сталкивались с такой проблемой, может быть, когда воины подошли, надо еще распределять воинов. Есть римские воины, есть воины храмовые, которые были предназначены для храма. Совсем разные вещи. Вот. Здесь пришли старейшины, люди, которые из храма начали брать Господа Иисуса Христа. Они подошли к Нему и говорят: «Ты ли это Иисус Христос, ну Иисус из Назарета?» И вот ответ последовал: «Это Я». Когда вы читали, вы не сталкивались там с такой странностью, что люди, которые услышали вот этот ответ, они отступили и поклонились Господу в ноги? Вы можете себе представить вообще, чтобы вот оперативники какого-то бандита взяли в городе, и когда они выяснили личность по паспорту или там как-то пробили его, вдруг поклонились в ноги, а потом надели на него наручники? Это очень сложно себе представить. Но здесь происходит вот именно вот это событие. Вот такие толкователи, как Гладков, Таушев, Лопухин, они пишут, что сила Господня заставила вот этих людей поклониться Ему как Богу, может быть, последний раз. Но вот я слышал такое толкование от некоторых священников, то, что когда Господь говорит «Я здесь, это Я», то в переводах, вот в греческом, во всяком случае, есть такой перевод, как «Я есть», то есть «Я сущий», «Яхве». И когда они услышали вот это имя Бога, то они не могли не поклониться. Это имя Бога, оно вообще не произносилось никогда. И когда вот они это услышали, естественно, это было высокое богохульство. Они ему кланялись не от того, что хотели как-то обожествить его, а от того, что уже приговор в их головах прозвучал за это богохульство, но они кланялись, когда услышали имя. Вот это вот такое. Конечно же, апостол Петр решил вмешаться в эту ситуацию, отрубил рабу ухо, Малху, но Господь сказал золотые слова: «Все взявшие меч, мечом погибнут», и исцелил этого человека. Когда Господа повели, Петр и Иоанн стали издали следить за удалявшимся отрядом воинов, который взял Иисуса Христа, и пошли за ним. Иисуса Христа приводят в дом не Каиафы, который был первосвященником на то время, а в дом Анны. Анна, по большому счету, это был такой серый кардинал. Он был первосвященником раньше, и после него пять его родственников разных, они были тоже первосвященники. И Каиафа был его, по-моему, зятем. Вот, когда приводят, более того, они жили в одном доме, просто в разных, с разных сторон заходили, там большой дом был. И вот когда привели к Анне, был первый допрос Иисуса Христа. Хитрый Анна ни в чем не обвинял Христа, стал расспрашивать его только о том, чему он учил и кто были его ученики. Именно этим он намеренно дал опасный тон всему дальнейшему ходу дела, набросив подозрения на Иисуса как на главу какого-то тайного заговора. Но Господь спокойно сказал: я всегда учил в синагоге и в храме, и тайно не говорил ничего. Тут подошел первый человек, слуга, возможно, Анны, ударил Иисуса Христа и сказал: как ли ты отличаешь первосвященника? Это очень такая трогательная сцена. Мы всегда ведь как-то обожествляем, да, относимся к Иисусу Христу именно вот как к Богу. И здесь видим, как вот история принимает такой оборот, что его начинают бить. И это, конечно, очень такой умилительный отрывок, когда Господь все это так спокойно переносит, любя, кстати говоря, всех нас. Причем этого человека тоже, как и всех нас. Далее Иоанн Богослов говорит, что Анна послала Иисуса связанным первосвященнику Каиафе. Вероятно, Господа провели только через внутреннюю дверь, двор с того же самого дома, где был разложен огонь, и где, вероятнее всего, стоял и отрекался в этот момент от Господа апостол Петр. Мы с вами об этом не говорили, что Иисус Христос предсказал, ну, все эту историю и так знаете, как горячий апостол Петр сказал: пойду за тобой куда угодно, но он, Иисус Христос, сказал ему, что ты отречешься от меня. И вполне возможно, что здесь они и встретились вот этими глазами. Но мы с вами должны понимать, что есть такие мнения о том, что вот апостол Петр, он не случайно пошел туда. Он вообще пошел за Господом, хотя понимал, насколько это может быть опасно. И есть такое мнение, что он, когда отрекался от него, он все-таки лелеял такую надежду спасти Господа. Чтобы его просто не выгнали отсюда, а чтобы его можно было здесь стоять и сыграть какую-то роль вот в этих развивающихся событиях. Но при этом есть такое предание, что апостол Петр, он плакал всю свою жизнь. У него были всегда такие воспаленные глаза, и вот он всю жизнь скорбел о своем поступке. Все-таки отречение было. Это была не какая-то военная хитрость, а действительно отречение апостола Петра. Первосвященник Каиафа говорит: после того, как все приходили, уже свидетельства говорили, что вот он говорил одно, и неправда это было, но этого было всего мало для того, чтобы предать человека смерти. Тогда Каиафа сказал: заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Заклинаю тебя — это была обычная форма заклинания, когда суд требовал, чтобы обвиняемый непрерывно, непременно отвечал на вопрос обвиняющих и отвечал правду. И Господь отвечает: ты сказал, то есть, да, верно, я Христос. И прибавляет: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Что сделал первосвященник после этого? Он сказал: это богохульство, и начал разрывать на себе одежду. Одни толкования говорят, что первосвященник, слыша богохульство, обязан был порвать на себе одежды. Другие толкователи говорят, что первосвященник ни при каких обстоятельствах не имеет права рвать на себе одежды. И что Каиафа порвал только для того, чтобы показать, насколько он потрясен, что он просто от этих слов невменяемый стал, и вот он разрывает на себе одежды только вот из-за этого. Дальше мы видим, как все приговаривают Иисуса Христа к смерти, но иудеи не имели права человека казнить. Приговор Синедриона. Ему, Иисусу Христу, выносят приговор о том, что он повинен смерти. И Понтий Пилат, который был тогда правителем, прокуратором, он должен был вынести такой приговор, потому что евреи не имели права это делать. Дальше говорится здесь о участи Иуды-предателя, о том, как он все-таки, раскаявшись, принес 30 серебряников и бросил их, отдал, не смог ими воспользоваться. Он увидел, что Господа Иисуса Христа скоро поведут на казнь. А на самом деле Иуде нужно было только покаяться. Ведь вот Предательство Петра, оно было, конечно, меньше, не такое циничное, но все-таки это было тоже предательство. И Господь его простил. Предательство Иуды могло быть искуплено покаянием. Если бы он покаялся, я думаю, что вообще это мог быть полноценный апостол. Хотя Господь говорил, что это сын погибели. Воспринимайте опять же эти слова так, как вы сами, как у вас сердце на это откликнется. Подробнее всего о суде у Пилата повествует святой евангелист Иоанн. Он говорит, что иудеи повели Иисуса в преторий, то есть судебную палату римского правителя. Пилат прекрасно понимал, с какими людьми он имеет вообще, с какими людьми он здесь общается. Он считал, что он находится в самом захолустье вообще, что его сюда послали, и ему жизнь здесь очень не нравилась. И он понимал, что человека, которого ведут сюда, навряд ли он в чем-то так серьезно повинен. И после первых же слов с ним Пилат понимает, что это не преступник. Когда он говорит «Ты царь», Иисусу Христу, Иисус отвечает: «Царство мое не от мира сего». И Пилат говорит ему: «Итак, ты царь», поняв, что Иисус не политический претендент на земное царство, Пилат выражает сомнение в возможности существования какого-либо другого духовного царства. Тогда Господь подтверждает, что Он действительно царь, царь духовного, царство истины, и пришел на землю для того, чтобы свидетельствовать об истине. Вот мы касаемся с вами очень интересной темы истины. Что такое истина? Многие философы переломали все копья по поводу этого, что такое истина, что есть истина. Пилат, он тоже изучал, конечно же, всех древних философов, знал это учение, был образованным человеком. И когда он Господа спрашивает, что есть истина, почему Господь, как вы думаете, не отвечает ему на этот вопрос? По той простой причине, что Пилат не ждал ответа от простого какого-то человека, которого привели ему сюда. Он знал, что это простой какой-то сын плотника, назвавшийся царем какого-то духовного царства. И уж понятно, откуда ему знать, что есть истина. Вот и мы точно так же. Если мы подходим к Господу с таким пустым сердцем, не доверяя Ему, то мы никогда не услышим ответа. Нужно здесь все равно как-то понуждать себя, чтобы наше сердце открывалось перед Ним. А то мы будем стоять как Пилат и не услышим ответа на свои вопросы. Пилат понимает, что перед ним не преступник, да еще жена Пилата, она специально обратилась к нему с таким предложением, чтобы он спас его, потому что она как бы пострадала ночью, видела сны по поводу этого человека. Но Пилат хочет действительно спасти Иисуса Христа, поскольку он видит, что этот человек невиновен, может быть, из вредности к фарисеям, может быть, действительно хотел спасти его, и он отправляет его к царю Ироду. Пилат нарочно отправил Господа к Ироду, желая таким образом прекратить существовавшую между ними вражду. Может быть, он надеялся получить от Ирода благоприятный отзыв об Иисусе, чтобы избавить от его от обвинителей. Ирод Антипа стал от Господа Иисуса Христа требовать каких-нибудь знамений, каких-нибудь чудес, но Господь ему вообще ничего не сказал, он просто молчал. И когда мы с вами видим, как Господа привели обратно, Пилат идет на следующее предложение. На праздник, как и везде во всех странах, устанавливается амнистия, когда одного преступника можно было отправить на свободу. И был такой задержанный преступник Варавва. Кто говорит, что он был разбойник, но кто-то говорит, что он известный узник, кто-то говорит, что он был возмутитель порядка, то есть возмутитель порядка против римлян. То есть этот человек искал царство земного и предлагал иудеям царство земное, вот этот Варавва. И Варавва, ведь это не имя его, это его только прозвище. Вар – это сын, Авва – отец, сын отца. То есть сын отца вот этого, который должен быть первым среди иудеев и который должен поднять восстание. А на самом деле, по многим спискам до 3 века евангельским, имеется такое мнение, что Варавву называли Иисус. То есть мы видим, как народ иудейский выбирает среди двух Иисусов. Один Иисус говорит о Царстве Небесном, другой о Царстве Земном. И вот иудеи выбирают. Выбирают, и мы с вами слышим, что отдай нам Варавву. Тогда Пилат идет на следующий шаг. Он пытается бичевать Иисуса Христа. В Евангелиях просто говорят, что происходит бичевание, но на самом деле это бичевание было очень страшной пыткой, это было наказание. Чаще всего это была казнь смертная, когда человека избивали такими специальными крюками, сдирали с него кожу, и человек очень часто после таких избиений, у него просто были оголенные кости на спине. Это было все очень страшно. Когда Иисуса Христа снова привели, то Пилат, увидев это, он показал, вот вам, что этот человек, он уже получил наказание, что вам еще надо. Но иудеи все равно сказали, распни его. И вот здесь они произнесли страшные слова, которые запечатались на всю оставшуюся жизнь еврейского общества. Я так думаю. Они сказали, кровь его на нас и на наших детях. И это пророчество исполнилось уже в 70-м году, когда евреев распинали прямо вдоль дороги, когда все царство, вот это вот, Иерусалим был разрушен, когда не осталось здесь камня на камне, как и предсказывал Господь. Дальше Пилат умывает руки, что является свидетельством того, что он невиновен в крови этого человека. Первосвященники в безумном ослеплении, злобой против Иисуса произнесли вот эти страшные слова. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Вы видите, как лживо они поступают. Они ненавидят Цезаря, Кесаря, но вместе с тем они произносят вот такие слова. Нет у нас другого царя. Лишь бы поступили так, как они хотят. Крестный путь Господа и шествие на Голгофу. Одни толкователи говорят, что Господь нес крест. Другие толкователи говорят о том, что Господь нес только перекладину от креста. Но Господь был настолько слаб после истязаний, вот этих, после бичеваний, что он не мог нести уже свой крест и упал. Но поскольку он был привязан вот к этой перекладине, он упал прямо лицом и сломал себе нос. Свидетельством тому является Веренская плащаница, которая прямо обо всем этих вот об этом говорит. Там и группа крови подтверждается. Некоторые говорят, что столб он уже стоял и перекладину потом только приделали. Некоторые говорят, что все, и крест укладывали на землю, а потом восстанавливали. Но, видимо, это все делается в разные времена и разными людьми, кому как было удобнее, видимо. Холм Голгофа – это место, где совершались казни. Голгофа – это просто, в переводе значит череп. Кто как толкует? Говорят одни, что череп – это смысл того, что это казнь, другие говорят, что череп – это просто сама вот возвышенность, это была похожа на череп. Существует такое предание, что пророк Авраам, патриарх Авраам, когда переселился из Месопотамии, он привез с собой кости Адама и вот как раз захоронил вот на этом месте. Когда Господь находился на кресте, его кровью были обогрены вот череп и кости Адама. И это не лишено здравого смысла. Дальше. Распятие. Иисус Христос оказался распятым на кресте. Ну, сейчас вот мы о распятии говорим и, скорее всего, закончим на сегодня. Распятие. Слава Богу, что мы об этой казни знаем очень мало, знали очень мало до 20 века. Но казнь эта была придумана персами в 5-6 веках до нашей эры. Персы тогда захватили огромную часть вообще Месопотамии. У них просто была огромная земля, огромное завоевание. А если огромное завоевание, значит очень много рабов. Поскольку много рабов, рабов надо как-то держать в страхе. Сам по себе раб, он не дорожит своей жизнью, ему это все может надоесть, как говорили про рабов. Раб должен либо спать, либо работать. Другого варианта нет. И вот рабы, они не дорожили своей жизнью. Нужно было придумать что-то такое, что заставило бы их подчиняться. И вот была изобретена такая страшная казнь, как распятие. Это было изобретено, еще раз говорю, персами. До 20 века мы об этой казни очень мало что знаем. Когда император Константин в 313 году нашей эры издал Миланский эдикт, была запрещена вот эта смертная казнь и была дана легализация вообще христианства в Римской империи. И с этого момента крестное страдание людей прекратились. До 20 века, я опять же говорю вам это. В 20 веке немцы, которые захватывали людей, они в концлагерях устраивали такие пытки для того, чтобы посмотреть, что с человеком действительно происходит. И они прикалывали человека и вот так методично записывали, что с человеком происходит. А происходят с человеком действительно страшные вещи. Во-первых, когда вы видите на иконах, что человеку вот через это место гвоздь пробивает, то это не соответствует действительности. Крест начали писать в 6 веке. И тогда уже очень много потерялось из истории. И начали писать именно, что крест вбивается сюда. Но если целое тело вот так человека будет висеть, то оно просто прорвет ткани и соскочит. Крест вбивали именно вот в это место, между костей. Здесь находится пучок нервов, который идет на всю конечность. И вот этот пучок нервов пробивался не простым гвоздем, который там из проволоки сделан, да, из длинной, а именно из трехгранной, с зазубринами, вот именно вот этим гвоздем пробивалась вот эта часть. Человека распинали, прибивали ему ноги, и человек находился в состоянии, вот как атлет, вот такой висит. У него у него просто деревенели мышцы от напряжения, и они давили на диафрагму, человек не мог вздохнуть. И очень часто эти люди умирали от удушья, просто от удушья. Человек задыхался и умирал. Это было бы очень просто, если бы это было так. На самом деле человек сам умереть не может. Он все равно будет дышать. А как ему человеку вздохнуть на кресте? Он будет искать упор. Упор он находит в ногах. Ноги также прибиты, и там еще вставлена планка внизу, для того, чтобы человек мог упереться. Человек упирается в эту планку, выпрямляется полностью вот на этих, вот представьте себе, вот пучок нервов пробит, человек выпрямляется полностью, вдыхает и опять падает. И лежит вот так до такого момента, пока опять не наступит вот этот кризис голодания кислородного. И когда человек опять начинает подниматься и опять падать, это он сам себе приносит такие страшные мучения. Человек сам себя убивает, губит, он хочет умереть, но он сделать этого не может, просто не может. Мы с вами знаем, что люди умирали по 3 дня на кресте. Вокруг Иисуса Христа было 2 благоразумных, один благоразумный разбойник, другой нет. И когда мы с вами пишем крест, то мы пишем таким образом. Так, здесь табличка. Иисус Назарей, царь иудейский, а здесь Вот таким образом мы делаем перекладину. Вот здесь благоразумный разбойник, здесь неблагоразумный разбойник. Это как бы рай, это как бы ад. Я закрыл, никому ничего не видно. Вот. Вот таким вот образом. Когда мы с вами говорим о кресте, мы должны с вами понимать, что это не аллегория, что это очень страшно. Господь, Он перенес такие страдания. И странно видеть, как Мадонна в своих клипах, она поет на кресте, как будто прибитая к нему. Это все очень страшно, и просто ну, не ведают, что творят. На сегодня у меня все. Давайте с вами еще раз. Думайте, пожалуйста, кто...